Из заключения нашего богослужебного собрания мы читаем из книги Откровения, 1 глава, 3 стих и 3 глава книги Откровения, первые 6 стихов. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь». Мы продолжаем наше размышление над книгой Откровения. И вот мы подошли к пятому посланию, или к пятой церкви, послание, направленное именно конкретно Сардийской церкви. Мы с вами говорили о том, что послание к семи малоазиатским церквам нужно рассматривать не только как послание к поместной церкви того времени, но и в историческом плане как определенному периоду истории церкви. Признаюсь, что проповедовать вот на тему этих посланий или размышляя об этих посланиях, я не знаю, как для вас, но для меня каждое послание – это некий звонок проверить самого себя, впервые о любви. И когда мы говорили о Смирнской церкви, о периоде гонений, то было замечательное время. Замечательное время, и я помню наших братьев, пресвитеров церкви, и Михаила Яковлевича Житкова, Клименко, я помню, он был председателем нашего братства. Вот тот период 70-х годов. Вспоминаю Василия Ефимовича Логвиненко. И вы знаете, им было непросто вот этот период гонений быть верными Богу. И мы застали тот период жизни, когда не было тех ярых преследований. Отдельные церкви, отдельные служители сидели в тюрьмах за Слово Божие. Наше братство регистрированное, оно имело свою особенность тоже такого периода, когда двери дома молитвы должны были закрываться в 10 часов вечера, и никого не должно было быть здесь. И когда наша молодежь ездила в те или другие церкви, братья потом нас приглашали, говорили о том, где вы были, и их вызывали в определенные органы власти, и журили, мы так скажем, мягко говоря, почему ваша молодежь ездит туда, почему она проповедует, почему до сих пор в вашу церковь приходят малые дети. Было очень непросто, потому что не все могли приводить, и некоторые боялись приводить детей в Дом Божий. И когда мы сегодня слышали это слово, в начале богослужебного собрания сердце наше радовалось этой возможности благословением иметь открытую воскресную школу, ведь тогда этого не было. И наша сестра Диакониса, теперь Вера Петровна Блинова, была нашей тайным директором, мы так скажем, домашних воскресных школ. Этот период, он особо отличается от всех периодов, и здесь нет никакого укора Духа Святого в адрес этой церкви, только просьба «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И ангелу Пергамской церкви и Фиатирской Дух Святой говорит, что у тебя есть те, которые придерживаются учения Валаама. У тебя появились те, которые попускают это лжеучение Иезавели. И мы с вами говорили об этом. И вы знаете, надо проверять и себя, и поместную церковь. Я думаю, что и каждый из нас, в частности, должен проверять и себя. Хотя послание направлено конкретно к руководству церкви. И мы говорили, что много мнений или к ангелу Божию, или к ангелу в лице первого лица церкви. Я думаю, что если бы мы сегодня, вот как поместная церковь, вдруг получаем такое письмо с таким воззванием: «Знаю твои дела, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Братья и сестры, мы получаем много писем нашей поместной церкви и получаем письма иногда от лжехристов, и получаем письма от служителей, и не всегда лестные письма. И есть иногда о чем думать, рассуждать. Но такое послание поместной церкви, я думаю, что вызвало бы определенное движение и в сердцах братского совета в первую очередь: а что не так? А что здесь есть живого, а в чем мы, может быть, даже не замечаем? Мы уже мертвы. История говорит о том, что город Сардис некогда был столицей Лидийского царства. Раньше, в тот период времени, крупные города того периода, вот в том количестве людей, они как бы определялись как некое царство. И вокруг них прилежащие там села или городишки являлись этим царством. В России назывались княжествами. В настоящее время город, вот этот Сардис, в развалинах, и близлежащая деревня по имени Сард напоминает о его былом величии. И принято считать, что период Сардийской церкви открывается период реформации, начавшийся в XVI веке. И это начало было в Германии, и потом впоследствии перекинулось на всю Европу. История говорит, что реформация имела своих сподвижников, то есть своих пионеров, предшественников. Джон Виклиф в Англии в XIV веке уже пытался стучаться в двери епископов того времени, в двери поместных церквей, кричать и стучать: что происходит с нами, куда мы идем. Ян Гус в Чехии в XV веке, его сожгли на костре, и история говорит о том, что одна из стариц подкладывала дрова, и Ян Гус благословлял ее, когда она подкладывала дрова в этот огонь. Савонарола в Италии, 15 век. И удивительно, что история говорит, что независимо вот от этих даже приводвестников, как-то вот сама Европа вдруг вот что-то как проснулась. Швеция, Швейцария, Голландия, Германия, Англия. Известные имена таких, мы скажем, евангелистов своего времени, как Цвингли, Кальвин в Голландии. История говорит, что это был век жажды великого обновления, преображения Церкви Христовой. И если изучать этот период истории Церкви, то реформация выдвинула на первое место проповедь оправдания по вере. Это были 90 тезисов, как говорит история Лютера, когда он на один из соборов прибил эти тезисы. И первое место, как мы уже сказали, это было оправдание по вере. То есть это было как бы воззвание, что мы идем за Богом и имеем милость, что оправдываемся не делами, но верою. Это была, как говорит история, небывалая высота духовная, жажда по Слову Божию, Евангелию Господа нашего Иисуса Христа. И тогда не все имели Слово Божие, и даже запрещали читать его. И был период, когда книга Откровения вообще не читалась в церквах, даже в период литургического поклонения. История говорит, что множество людей обратились от мертвых дел к живому Богу. И образовалась так таковая реформаторская церковь. Иначе ее называют протестантской, то есть от слова «протест». Это был протест против именно засилия духа Изавели, то есть идолопоклонства, идолослужения. И позже, говорит история, что развились ряд самостоятельных течений, из которых баптизм стал ведущим по чистоте учения, по чистоте истины Слова Божия. Такие учения, как менониты, пресвитериане, квакеры, анабаптисты, методисты, пресвитериане, как я уже назвал, многие другие, лютеране, они имели вот эту особенность свою, какую-то самобытность, и что удивительно, если внимательно изучать этот период истории, то вот эти вспышки, они, как бы вы знаете, были такого автономного характера и потом выливались на целые страны. И как говорит история, что это был период, на самом деле, необыкновенный в жизни Церкви Христовой. Необыкновенный период. И вот Дух Святой говорит, и ангелу Сардийской Церкви напиши. Господь являет себя этой Церкви, как имеющей всю полноту Духа Святого. Мы читаем в пророчестве пророка Исаии следующие слова, что наш Господь Иисус Христос наделен этим даром, и по-пророчески, как говорит Исаия, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета, крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. То есть мы привыкли смотреть со своей позиции, что нам нравится, что не нравится, что подходит, что не подходит, но Господь говорит ясно и понятно, что имеющий семь духов Божиих и семь звезд, знаю дела твои, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И если мы изучаем эти послания, то обратим внимание, что к каждой церкви Христос обращается по-особому. В одном случае он говорит, называет себя держащий семь звезд в своей руке и ходящий посреди золотых семи светильников. В другом случае он говорит, я был первый, последний, который был мертв, все жив. Потом он говорит, что как имеющий острый с обеих сторон меч, то есть он в каждой церкви имеет свой подход. Братья и сестры, когда мы с вами читаем Слово Божие, то Бог с каждым из нас разговаривает на тот период времени, в том состоянии духовном, в котором мы с вами находимся. Но удивительно, знаю твои дела. В каждой церкви Господь говорит, знаю твои дела. Он знает каждого из нас. Он знает дело мое, дело ваше. Он знает дело нашей поместной церкви. И, безусловно, реформация оживила христианство в Европе. И многие, как мы уже говорили и говорим, изменили свое отношение и взаимоотношение с Богом. Было поднято Слово Божие на необыкновенную высоту. И целые народы во главе с правительствами переходили в эту реформаторскую церковь, протестантскую, мы так скажем, деноминацию. Они уходили сознательно от католичества, присоединялись вот к этому движению. Но что характерно отметить? Что присоединялись без покаяния и возрождения. Бывает так и в нашей поместной церкви, когда люди из других конфессий переходят к нам, и с каждым из них мы индивидуально беседуем и задаем вопросы о рождении свыше, когда он принимал крещение, в каком возрасте, как вообще сам процесс этого священного действия проходил, было ли погружение в воду, или было кропление, или просто помазывание. Вопросов много. И вот именно период этой церкви характерен тем, что, как говорит история, приходили целыми государствами, но без покаяния и возрождения свыше. Переменив название церкви, они не переменили своей жизни, оставаясь в сердцах своих плотскими и мертвыми для Бога. Так говорят историки. И с этим мы не можем не согласиться. Вера их была умственным познанием и внешним принятием догм, внешним принятием догм христианства без внутренней перемены. Мы должны еще раз подчеркнуть и сказать, что когда Никодим пришел к Иисусу Христу, говорил о его великих делах, Господь вдруг меняет тему разговора и говорит: если кто не родится свыше, не увидит Царство Божие и не войдет в Царство Божие. И Никодим, будучи образованным, как на тот период времени, как бы окончивший высочайшее учебное заведение, знающий закон Божий, задавался вопросом: а как это может быть? Это истина Божия, от которой мы не должны уходить ни вправо, ни влево. Если кто из нас, сегодня здесь присутствующих, не рожден свыше, не может увидеть Царство Божие и войти в Него. И в результате образовалась, как мы уже говорим с вами, реформированная евангелическая церковь, христианская по названию, будто живая по имени, но почти мертвая по содержанию. Хотя, мы еще раз подчеркиваем, пробуждение было. Было пробуждение. И состояние «ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» является пятой опасностью для Церкви Христовой, для каждой общины, каждой пастве и каждого члена Церкви в частности. И читая Священное Писание, мы можем видеть, что ко времени пришествия Господа Иисуса Христа состояние Церкви Христовой или христианства, давайте будем правильно говорить, наверное, христианство в целом для многих христиан будет мертвым, чтобы встретить Господа с горящими светильниками. И притча о десяти девах, она характеризует состояние, духовное состояние церкви. На прошедшей неделе в парламенте Евросоюза вдруг выступил Папа Римский. Это не просто так. Это не официальное приглашение. Католическая церковь озабочена состоянием Европы, которая была когда-то пионером Евангелия, мы так скажем, озабочен сильно. Я не знаю полноты речи, но, как говорят средства массовой информации, он ничего не отметил об однополых браках, об этом содомском грехе, но сказал, что Европа находится в кризисе. И когда он закончил свое выступление, аплодисменты не были яркими, я обратил внимание, не были яркими. Когда что-то такое яркое, приятное, то аплодисменты обычно такие, знаете, вот, ну, громкие, как бы продолжительного такого характера здесь нет. Говорят, что он говорил открыто. Но мы, братья, говорит Дух Святой, не во тьме, чтобы день застал нас, как тать, Павел пишет в послании Фессалоникийцам. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви, и шлем надежды спасения. Вопрос, а мы с вами во тьме или нет? Пусть каждый из нас сегодня ответит собственному сердцу. Мы знаем, что в наши дни многие деноминации и целые общины духовно замерли и носят имя «будто жив». В последнее время слышится такое выражение из уст руководителей деноминации: «Ну, вот так устроена наша церковь, вот так мы решили устроить, вот такой формат». В 2000 году, когда Билли Грэм, известный евангелист, проводил конгресс евангелистов всего мира, куда съехалось почти, наверное, где-то около 10, наверное, тысяч человек, если память не изменяет. И тогда обратился от имени Голландии, проходил этот конгресс в Амстердаме, от имени правительства обратился премьер-министр ко всем христианам и сказал: «Христиане, молитесь, чтобы Христос вернулся в Голландию». И вот на этой неделе Папа Римский нечто вот так вот отметил, что Европа теряет свою такую идентичность и то, что было. Братья и сестры, не хочется говорить, но реформация принесла состояние вот этого всплеска, но не решила проблемы всей церкви в целом. «Бодрствуй и утверждай, — говорит Дух Святой далее, — прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». То есть Дух Святой среди этого царствующего, мы так сказать, царствующей смерти, видит проблеск жизни. И хотя он и говорит здесь, что ты мертв, но бодрствуй, утверждай прочее близкое к смерти. То есть не все еще умерли духовно. Что-то еще теплится, есть какая-то надежда. И он говорит далее: «Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». И вот история говорит, что этот период Средневековья, это так и отмечает, что это был застойный духовный период. И реформация внесла вот это оживление, потому что разрушались многие доктрины, не имеющие отношения к Евангелию и отношения к государству, отношение к миру, религиозной свободе, понятия о Боге, о церкви, о человеке, отношение к Библии. Определены были вопросы, составляющие содержание самой реформации, то есть смысл вот этого пробуждения, мы скажем. История говорит, что почти все внешние культы, иконы, свечи, облачения, крестные знамения, молитвы за усопших, мощи, монашество и другое были оставленными отдельными именно общинами, вновь образовавшимися. Это были поистину грандиозные дела, но они не были совершенны пред Богом. Не были совершенны. Нам часто задают вопрос, когда приходят сюда группы и среднего возраста, и со школ приходят, и спрашивают, почему у вас нет вот икон, почему вы, как служители, не облечены вот в эти определенные одежды священника, а где у вас проходит крещение, а вообще как у вас проходят формы служения. И вы знаете, вместе с тем, это еще не основание, это не некий повод говорить о том, чем мы живем, как мы живем, и в целом, живем ли мы по Евангелию. И мы стараемся каждый раз концентрировать внимание на главном, на Христе, что Он наш Бог, Он наш Спаситель, что формы не играют роли, и видимое может заслонить то внутреннее, духовное. И в реформаторском периоде, или период реформации, были две причины, которые послужили вот этим словам нашего Господа Иисуса Христа: «Бодрствуй, утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом твоим. Вспомни, что ты принял». Протестанты, говорит история, освободившись от пап, кардиналов, епископов, создали новую церковность, жестокой опекой над школой и жесткой принудительной системой соблюдения догм. То есть практически отошли от одного, а пришли к другому. История показывает, что протестанты, обвиняя папство в инквизиции, сами преследовали еретиков. Известный евангелист, или, так мы скажем, реформатор того времени Цвингли, вдруг восстал против тех, которые понимали, что где-то крещение не соответствует Евангелию. И он до такой степени восстал против тех, кто крестились по вере, что этих людей осуждали через обезглавливание, сжигали на кострах. И известный основоположник баптизма Гумайер был сожжен на костре. и не только он. Вот удивительно, было. Протестантская реформация стремилась к тому, чтобы церковь отказалась от притязания на господство и всевластие, чем запятнал себя католицизм, но она выработала прочное, как говорят историки, положение полной независимости церкви и тем поставила ее под контроль светской власти. И сегодня англиканская церковь, ее руководитель является императрица. Не, да мы скажем, епископ, не патриарх этой церкви, но именно императрица английская. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Много благословений было, но вместе с тем Дух Святой заостряет внимание и говорит о том, что нужно вспомнить начало. Вспомнить начало, как это было. И вот за эти, как говорят историки, это можно считать период где-то середина XVI века вплоть до начала XIX века, период реформации. Много было положительного, но вместе с тем чистота учения впоследствии, этот короткий период времени, вновь ушла куда-то в небытие. Поэтому протестантам нужно вспомнить свое чистое начало, во многом покаяться и многое исправить, и затем соблюдать Слово Божие, так говорит Дух Святой. Через 2 года будет исполняться 400 лет со дня реформации. Это будет, говорят, особое событие, к этому готовится. Но произойдет ли вот то, о чем мы читаем, произойдет ли покаяние, признание вот тех ошибок духовных, которые были в истории? Трудно сказать, трудно сказать. И Дух Святой продолжает эту мысль далее, говорит: «Вспомни, что ты принял, слышал и покайся, если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя». Это означает, что Господь придет подобно вору, внезапно. Это касается не только, мы скажем, Сардийской церкви, это касается меня лично, каждого из нас. И притча о 10 девах, она и заканчивается этими словами, что бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. И удивительная благодать Господа нашего Иисуса Христа. Еще в Ветхом Завете Бог неоднократно посещал свой народ, когда он охладевал, уходил от истины, поклонялся идолам. И вот пророк Осия обращается к своему народу от имени Бога и говорит: «Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности». Нам легче анализировать прошлое, но очень сложно говорить о настоящем, потому что могут быть какие-то последствия даже. Но ситуация, о которой говорил брат Юрий Аркадьевич, вспоминая, что в декабре нам нужно молиться за Украину, это духовная ситуация, в первую очередь. И братству нашему очень нелегко вот в этой ситуации. «Я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Таково грозное предупреждение Господа нашего Иисуса Христа. Мы готовимся ко всему, братья и сестры, но мы не готовимся порой умирать, то есть переходить в вечность. И дай Господь нам каждому проверить себя в этом отношении, чтобы Его посещение не застало нас внезапно. И здесь удивительная фраза: «В который час ты не узнаешь, в который час найду на тебя». То есть, как вы знаете, время сужается. Не годы, да, там, не столетия, а час. Это говорит о внезапности. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Какая благодать Господа нашего Иисуса Христа! При всем том укоре этой церкви, он говорит, впрочем, есть у тебя несколько человек. Писание говорит, что малая закваска заквашивает все тесто, но благодать Божия ищет верных ему, находит, и через них делает, пытается, делает все возможное как-то влиять на состояние церкви. Мы по четвергам объявили пост и молитву до Нового года о семейных вопросах. Я хочу сказать, что, к сожалению, мы недооцениваем все опасности, которые враг сегодня представляет, ополчаясь на наши семьи. Мы недооцениваем, потому что нас мало ходит на эту молитву. Я думаю, нам нужно не просто посещать, нам нужно вопиять: «Господи, защити наши семьи, наших детей от разложения, от этого духа времени». Это серьезно, братья и сестры, потому что мы не всегда, или мы так, я сказал бы, недооцениваем порой роль лукавого, его влияния на жизнь христианина. Мы иногда успокаиваемся благодатью и, как бы, знаете, себя, ну, убаюкиваем. Нет. Во всех посланиях Дух Святой говорит: бодрствуй, бодрствуй. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Удивительная фраза: побеждающий облечется в белые одежды. То есть, кто превозможет, кто победит, кто придет, кто вопиет, кто будет вопиять, вот он и является побеждающим. Мы скажем: ну, мы можем дома помолиться, безусловно. Мне очень нравится это выражение. Говорят, когда один человек молится, Бог слышит, а когда 10 человек молятся, Бог отвечает. И вот эти, возможно, 10 человек являются побеждающими той стеной, как сказал Дух Святой, пророчица Иезекииля: «Я искал в них человека, который бы встал в проломе за народ мой». Кто из нас сегодня готов на это? У Господа всегда были верные. И когда Илия говорил: «И моей души ищут», Господь сказал: «Нет, я соблюл 7000 имен». Сколько этих имен сегодня в нашей церкви, верных имен? «Побеждающий облечется в белой одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Братья и сестры, побеждающий облечется. Не тот, который ходит, не тот, который принял святое водное крещение, возможно, проповедует, возможно, поет в хоре, но тот, который побеждает вот эти все искушения, восстает, который бодрствует. Кто сумеет победить мертвость духовную, тот заслужит похвалу от Господа. И не сглажу имени его. Мы скажем, что, возможно, грех этой церкви настолько был велик, и вот в лице этих несколько человек Господь, как бы, знаете, побуждает и говорит: не сглажу имени твоего. В этих заступниках Бог ищет таковых, кто мог бы встать, еще раз скажем, в проломе за народ Божий. Сегодня очень много говорят, и в нашем братстве сегодня есть опасности вот такого движения, о котором мы часто слышим, что спасен однажды, спасен навсегда. Но если внимательно вникнуть в Слово Божие, мы спасены, но в надежде, если мы будем верны Господу, принадлежность не спасает. Спасает наше доверие Богу, наше хождение, бодрствование. И только победителю, именно победитель здесь облечется в белые одежды, то есть одежды праведности. И когда сегодня говорят: ну ты когда-то уверовал, ты спасен, все равно, даже если ты грешишь, Бог тебя спасет. Нет. Вот этот стих говорит другое: побеждающий облечется, и не изглажу имени его из книги жизни. То есть кого не изгладить? Тех, которые бодрствуют, которые постятся о своем духовном состоянии, которые говорят: «Господи, испытай меня, И узри, не на опасном ли я пути, которые сокрушаются пред Богом. И когда читаешь послание апостола Павла, где он в одном из них говорит, я каждый день умираю, то есть что он делает? Он себя испытывает, он себя укоряет, он себя осуждает, чтобы не быть осужденным с миром. Побеждающий и облечется в белые одежды. И не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Исповедание. Это не только, как мы скажем, принадлежность церкви. Нет, это исповедание всей своей жизнью. Жизнью, что я христианин. Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Братья и сестры, это послание не только сардийской церкви того времени, это послание ко мне и тебе. Это послание к нам. Так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд. Знаю твои дела. Знаю. И как бы ты хорошо ни говорил, и как бы ты ни пел, и как бы ты ни молился, а как ты живешь. Да слышит Божий человек эти великие чудные обетования, надежды, да внимает он всем наставлениям и обличениям Духа Святого, и да соделает каждый из нас сердце свое чутким к восприятию того, что Дух Святой говорит нам сегодня. И ангелу церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божиих, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь. Помолимся.